Добрый вечер всем слушателям Аюрведа Радио. У нас на часах 18.00, и мы начинаем наш прямой эфир. Как обычно, по понедельникам у нас в эфирах появляется Алексей Махов. И прямо сейчас я его также приветствую. Алло, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я напомню, о чем мы говорили неделю назад. Мы начали такую глобальную тему, как режим питания. И вот просмотрели мы только завтрак, потому что даже завтрак уже вызвал у нас много вопросов, вызвал много вопросов наших слушателей. И вот так на всю передачу у нас, на все время беседы у нас хватило о чем поговорить. Соответственно, сегодня, я так понимаю, мы будем говорить об обеде. Так?
Да, если вы совершенно правы. Мы сегодня продолжим с рассмотрением обеда.
А я, как обычно, напомню, что те, у кого возникают вопросы, могут присылать их нам на e-mail radio@sobachka.torsunov.ru. Наш скайп также не изменился. Имя в скайпе, логин у нас Аюрведа Радио одним словом. Если все это забудете, заходите к нам на сайт vedaradio.ru. Наши координаты там написаны. Ну, а теперь я предоставляю слово Алексею.
Спасибо, Олеся. Итак, мы с вами продолжаем рассматривать тему времени, рассматриваем влияние на нас силы времени, и в частности мы рассматриваем то, как время диктует нам наш режим, какой распорядок и режим питания диктует нам время. Итак, согласно аюрведическому знанию, оптимальное время для обеда с 11 до 13 часов дня. И пища, которую мы кушаем на обед, она должна содержать все 6 вкусов. То есть сладкий, кислый, горький, соленый, терпкий и острый.
А не перебор ли это будет, так много вкусов?
Ну, вы знаете, все зависит от того, насколько они будут интенсивны. Дело в том, что любой продукт питания в целом, он содержит же не один вкус, а их целый спектр. То есть нельзя сказать, что, например, черный перец содержит один острый вкус. Нет, там есть, присутствует на самом деле много, ну, практически все остальные тоже. Вопрос только в том, в какой степени. И искусство приготовления пищи в этом, если подходить их с позиции вкусов, а вкусы они определяют, как вкус того или иного продукта определяется балансом первоэлементов, или точнее процентным соотношением первоэлементов, которые мы с вами в свое время рассматривали, то искусство приготовления пищи в обед заключается как раз в том, чтобы подобрать продукты питания и специи таким образом, чтобы обеспечить максимальный баланс первоэлементов, которые необходимы для каждого конкретного человека.
То есть для того, чтобы почувствовать все 7 вкусов, не обязательно готовить 7 блюд на каждый обед?
Совершенно верно. Я боюсь, что только вот с 7 вкусом у нас будут небольшие проблемы.
А, у нас их 6?
Да, но 6 блюд, тем не менее, ничего страшного. 6 блюд, тем не менее, готовить совершенно не обязательно. Можно обойтись 20 всего-навсего. Потому что согласно ведической культуре, чем большее количество блюд на столе, тем более процветающая будет семья. И посмотрите, вот интересное есть замечание в Ведах, как определить уровень цивилизованности общества, просто придя, допустим, в гости к кому-то. Вот как определить? Оказывается, удивительный способ есть. 2 фактора. Первое – это количество разнообразных блюд, которые хозяйка подает на стол. И вы заметили, наверное, уважаемые радиослушатели, что до сих пор у нас, ну, мне кажется, что до сих пор, когда мы кого-то ждем в гости или когда-то идем в гости, то хозяйка всегда старается вот максимально разнообразить стол. Максимально, вот настолько, насколько она только может. Откуда идет эта традиция? Эта традиция, на самом деле, идет еще с ведических времен, когда на нашей земле была ведическая культура, потому что это как раз... Из-за чего это нужно? Почему считается благоприятным? Потому что чем больше будет на столе разнообразных блюд, тем больше будет удовлетворена Шримати Лакшми Деви, богиня процветания. И когда богиня процветания становится благосклонной к хозяйке дома, то дом тоже находится в состоянии процветания постоянно. Поэтому каждая хозяйка старается, ну, по крайней мере, когда гости приходят, а согласно ведической культуре гость – это... Ну, фактически это Господь, который пришел в дом, и его почитают, о нем заботятся, как о Боге. Вот. И когда ему предлагают большое количество разнообразных вкусных блюд, вот, то это считается очень благоприятным и как для гостей, так и для хозяев дома. Ну да ладно. Второй признак того, что Второй признак цивилизованности заключается в количестве специй, которые использует хозяйка при приготовлении пищи. Если посмотреть, допустим, заглянуть на кухню к нашим современным хозяйкам, то, дай бог, десяток мы найдем, в лучшем случае. Обычно же это черный перец, красный перец, который, кстати, не такой уж и благоприятный для приема в пищу. Что там у нас еще? Лавровый лист у нас бывает иногда, укроп с петрушкой.
Соль считается специей?
Соль, можно сказать. Ладно, пусть будет тоже.
Засчитаем.
Это потому, что это не сильно меняет картину. Вот. Почему такое происходит? Это происходит потому, что мы, когда начинаем употреблять мясную пищу, наш ум, наша психика входит в состояние хронического осквернения, и поэтому для нас становятся совершенно неважны те тонкие оттенки вкусов, которые дают те или иные специи. Но нужно помнить, что тонкие оттенки вкусов, тонкие оттенки запахов – не что иное, как тонкие оттенки энергии, различных психических энергий, которыми очень богаты специи. И поэтому человек, который кушает пищу, которая очень богата оттенками вкусов, оттенками запахов, и при этом она правильно приготовлена и подобрана человеку, такой человек получает в свой ум очень огромный спектр энергии, и в этом случае что происходит с его личностью? Его характер становится очень многогранным.
То есть неделю назад в прошлой беседе вы говорили, что у каждого растения есть свой характер. У каждой специи он также есть?
Да, совершенно верно. Являясь живыми существами, специи, как и другие растения, тоже имеют тонкое тело ума. Однако же, если есть растения, у которых качества характера выражены достаточно слабо, однако же у специй эти качества характера выражены очень сильно. Это проявляется в их очень сильном специфическом запахе.
С характером такие они у нас.
Да. Причем специи бывают разные. Специи тоже бывают, которые содержат только благостные качества характера. Например, такие специи, как шафран, он содержит только благостные качества. Потом такие специи, как фенхель возьмем тот же самый, тоже он доступен, распространен и при этом обладает только благостными качествами.
Шафран вообще, как я слышала, считается королем специй.
Да, вы абсолютно правы. Он считается королем специй из-за того, что он очень благоприятно воздействует на нашу психику. Он излечивает огромное количество болезней, даже такие состояния психические, когда психические нарушения той или иной природы имеются у человека, депрессивные состояния. Очень хорошо лечится употреблением в пищу шафрана и соблюдением режима дня, режима питания и вообще ведением достойного образа жизни. Итак, согласно аюрведе, возвращаемся теперь к обеду. Согласно аюрведе, обед – это время основного приема пищи. То есть основной прием пищи по количеству должен быть у человека в обед. Почему? Потому что в это время солнце находится в зените, на пике своей активности. И также оно дает максимум энергии в наше тело, в том числе и для переваривания пищи. Именно поэтому аюрведа говорит о том, что все зерновые и все бобовые нужно кушать только в обед. Потому что в это время солнце дает достаточное количество солнечной энергии для переваривания этих видов продуктов. И зерновая, и бобовая пища находятся очень сильно связаны с энергией солнца. И для своего переваривания она также требует очень много энергии. Именно поэтому кушать нужно эти продукты только тогда, когда солнце находится на пике своей активности. В целом, нужно сказать, что время обеда, оно достаточно разнесено, то есть с 11 до 13 часов это оптимально, 14 часов это уже крайний срок, то есть 2 часа дня это предел, лучше в 2 часа уже лучше не кушать, потому что уже поздновато. И есть такое интересное высказывание, что во сколько обедать-то все-таки, в 11 или в 2? Все-таки 3 часа разницы – это достаточно большой срок. На самом деле очень просто. Если вам ваши мозги нужны после обеда, вот они нужны вам после обеда, тогда кушайте в 11. Чем меньше вам нужна ваша умственность, чем меньше человеку нужны умственные способности после обеда, тем позже он может кушать, тем позже он может, скажем так, устраивать себе обед.
То есть, если хотите отдыхать во второй половине дня, то можете и в 2 часа кушать?
Ну, вы знаете, это очень сложно назвать отдыхом, когда человек постепенно превращается в хвойное дерево. Очень сложно сказать, что он отдыхает. Скорее всего, он просто находится в неком таком нирваноподобном состоянии. Вот. Ну, просто спит, другими словами, у него все отключается, потому что что происходит в этом случае? Человек, который покушал не вовремя, или, точнее, или, допустим, переел, это одно и то же, и по результатам, у него что происходит? У него вся энергия из ума скатывается в желудок, в то место, где она, где ее требуется больше всего. В результате у человека он просто тупеет. Вот. И есть три синдрома, которые последовательно развиваются в зависимости от того, насколько поздно человек покушал или насколько он сильно переел. Первый синдром называется синдром остановившейся строки. Это когда человек после обеда такого очень плотного сел почитать газетку, допустим, или книгу, и в какой-то момент вот он прочитал строчку и не понял, что прочитал. Вроде все по-русски. Вроде какие-то слова прочитал, однако же смысл уже не улавливается. И вроде бы в этот момент нужно понять, что все, ну переел, что теперь, надо выйти на улицу прогуляться. Однако вся проблема заключается в том, что вот как раз сообразить это человек уже не в силах. Ум-то уже отупел, все, соображалка не работает. В результате вот эта строка, она останавливается. Человек начинает читать ее, зацикливается на этой строке, пытаясь судорожно ее понять на автомате, но ничего не происходит. Если же обед был такой, скажем, очень плотный, то через какое-то время возникает второй синдром, синдром кивка. Когда человек, допустим, ту же самую книгу держит в руках, но строчку он уже читать не может. И через какое-то время он так вот смотрит эту книгу, смотрит, у него так раз, голова так сама по себе упала. Потом он очнулся, так поднял ее, потом через какое-то время она раз опять вниз. Такое, кстати, бывает, когда человек с утра зерновых покушает. То же самое. Утром солнце еще слабое. И в результате этот эффект проявляется гораздо сильнее. Очень интересно по студентам смотреть. Вот если среди наших радиослушателей есть люди, которые читают лекции там, студентам или школьникам старших классов, наверняка встречались с таким явлением, что некоторые студенты сидят, вроде бы хотят получать знания, но у них голова периодически просто падает. Это как раз к этому очень часто приводят бутербродики утром. Или там овсяная кашка. Особенно если с молоком ее запивать, это вообще красота.
То есть зерновые во время завтрака, это равносильно перееданию вообще в любое время. В любом количестве.
Да, совершенно верно. Переедание в обед и зерновые не вовремя по своему воздействию фактически одно и то же. Однако же, если человек покушал сугубо, то есть, понимаете, из-за стола, можно сказать, выкатили просто, то возникает следующий синдром.
Возникает синдром «сейчас спою», как в мультике про волка.
Вы знаете, этот синдром, к сожалению, у него не возникает. Потому что для того, чтобы петь, нужно, чтобы энергия, чтобы шла у Дана, понимаете, вверх. Вот, а ее как раз и нет. Она в этом случае практически не действует. Поэтому спеть он при всем желании не сможет, потому что вся энергия внизу. А вот другой синдром проявляется, опять то же самое. Если человек садится книжечку почитать, то в этом случае у него настолько сильная энергия скапливается в животе, что у него полностью отключается мозг. Ну, не совсем, чтобы уж полностью, а настолько сильно, что он практически теряет трезвое восприятие реальности и погружается, знаете, в такой анабиоз на время. В результате у него все мышцы расслабляются, и слюнные железы, соответственно, тоже расслабляются. И у него такая капля слюны, так кап на страничку. В результате можно сразу определять, если у человека, допустим, там на газете где-то желтое пятно, или там книжку попросили почитать, а на ней там периодически такие желтенькие пятнышки внизу, можно ему сразу говорить: а вы, сударь, не своевременно зерновые кушаете, или не в том количестве. Ну так вот, это были шутки, теперь давайте вернемся к серьезной беседе. Итак, что происходит, когда человек кушает вовремя? Предположим, что человек соблюдает режим питания, он кушает разнообразную пищу, зерновую пищу, кушает вовремя, в обед. Что происходит дальше? А дальше происходит вот что. Примерно через 40 минут наступает, ну, у некоторых людей наступает, у некоторых нет, наступает легкая сонливость. В принципе, если есть возможность, с ней бороться не надо. Важно только в этот момент не уснуть сильно. Лучший вариант, если человек находится на работе, а чаще всего так и бывает, то нужно просто сесть, голову положить на руки, ну, так на стол опереться руками, на них голову положить и минут 15 просто подремать.
Главное, это чтобы необходимо. Это не был стол начальника, иначе не поймет.
Ну да, особенно во время беседы, согласен. На совещании, конечно, лучше так не делать. Вот, однако же, если есть такая возможность, то вот таким образом, подремав минут 10-15, через 10-15 минут человек сам просыпается, и он чувствует себя бодрым, здоровым, счастливым, веселым весь остаток дня. Причем удивительный факт заключается в том, что вечером обычно кушать не хочется после этого. Вот удивительный факт. Я сам в жизни с этим столкнулся. То есть не хочется кушать. То есть человек, который вовремя поел и правильно поел, фактически до следующего утра не испытывает чувства голода.
Даже если он в 11 поел. Ну, допустим. Вот
Да, Олеся, в том-то и дело, что если человек в 11 покушал, то вообще не хочется есть. Но если поел в 2, то тогда удивительный феномен. Вечером опять хочется есть. И почему так происходит? Это происходит по следующей причине. Для того, чтобы полностью прошел цикл переваривания пищи, которая содержит зернобобовые, необходимо 5-6 часов. Поэтому, если человек поел, допустим, в 11 часов или в 12, возьмем, наиболее распространенное время обеда – это 12 часов, полдень. Вот он в 12 часов покушал, это означает, что полный цикл пищеварения у него заканчивается к 6 часам вечера. В 6 часов вечера солнце уже пересекло астрономический горизонт свой, оно ушло за горизонт. В результате у человека к 6 часам вечера пищеварение только-только закончилось. Вот, и у него нет никакого особого сильного чувства голода в этом случае, потому что сила солнца на него уже не влияет так сильно, оно уже ушло за горизонт. В этот момент начинает нарастать уже влияние Луны, которая уже готовит организм, дает энергию для того, чтобы расслабляться. И в результате человек очень плавно и очень гармонично переходит из состояния активного переваривания пищи, ну, я имею в виду, допустим, наш организм, он входит в состояние подготовки к отдыху. В этом случае никакой особой необходимости в ужине человек не испытывает. Однако же это не работает далеко не для всех людей, а в целом люди, которые находятся под влиянием силы страсти, они склонны напрягаться достаточно очень сильно, излишне напрягаться в течение дня, они тратят очень много психической энергии излишне на бесконечные напряжения, страхи, сомнения и прочие вещи. Так, людям страсти в целом показано лучше кушать 3 раза в день. В этом случае тоже человек ничего не проигрывает, если его ужин, мы сейчас к нему тоже перейдем, он как раз происходит часов 6-7 вечера, то, в принципе, это оптимальное время. Теперь посмотрите, что происходит, если человек покушал в 2 часа дня. У него происходит вот что. В момент перехода солнцем астрономического горизонта прошло только 4 часа пищеварения. В результате в кишечнике еще осталась пища, которая не успела перевариться. Причем самое удивительное заключается в том, что такие ценные для нас химические соединения, как витамины, на которых мы так все обращаем внимание, они как раз перевариваются в последний час-два. Они последними усваиваются. В результате человек, который кушает не вовремя, даже если он кушает достаточно овощей, там, фруктов и всего остального, но если он делает это не вовремя, он сам себя лишает витаминов. На этом, кстати, основан феномен весеннего авитаминоза. Почему он возникает? Потому что зимой очень хочется кушать. Заметили, да, что зимой аппетит повышается, хочется все время что-то съесть. В результате что происходит? Мы не можем вытерпеть 6 часов после обеда. Нам хочется обязательно что-нибудь еще в полдник, часа в 4 еще что-нибудь съесть. В результате возникает интересная вещь. Посмотрите, мы в обед покушали плотно, у нас начался цикл пищеварения. Мы через 2-3 часа опять покушали. У нас зачастую полдник обеду мало уступает в чем по объему. Вот. В результате что произошло? Как только у нас очередная порция пищи в желудок попадает, предыдущий процесс пищеварения процесс пищеварения предыдущей пищи, он автоматически сбрасывается. И эта пища, она что делает? Она просто проталкивается по кишечнику наружу. В результате, так как зимой мы склонны кушать раз в 3 часа, у нас витамины просто не успевают всосаться.
Вот оно, какая причина.
Вот, и поэтому возникает витаминоз. Поэтому если кушать... То есть соблюдать перерыв, по крайней мере, между обедом и ужином в 6 часов, и в перерыве между обедом и ужином не устраивать себе полдники, которые, в общем-то, являются то ли вторым обедом, то ли первым ужином, то, в принципе, никакого витаминоза и не будет.
6 часов – это оптимальное время, а минимум какой должен быть?
Понимаете, дело в том, что здесь зависит от того, что съедено. Например, утром, когда человек кушает кисломолочные продукты, когда он кушает фрукты, и, ну, допустим, орехи, гречку. Эти все продукты, они достаточно быстро и легко перевариваются, и поэтому они не требуют такого большого времени, там 5-6 часов. 3-4 часа достаточно для того, чтобы все переварить.
А после вот. Обеда?
А вот после обеда, когда организм загружен как раз перевариванием злаков и зерновой пищи, здесь лучше дать возможность ему переварить все до конца. Однако же, если человек вдруг после обеда, допустим, подгрызет какое-нибудь яблочко или там чаек с конфеткой попьет, ну, страшно, ничего не произойдет.
То есть переваривается все до конца именно за 6 часов? Или, может да. быть, меньше? За 6,
Нет,
да?
5-6 часов. 5-6 все зависит часов. От угу. того, насколько у человека силен огонь пищеварения, насколько у него в целом пищеварение хорошо работает. Ну, нужно рассчитывать на то, чтобы между обедом и ужином был промежуток в 6 часов.
Угу. Хорошо,
в этом
спасибо.
Случае любой ну, нормально функционирующий организм способен все переварить и быть готовым к тому, чтобы принять очередную порцию пищи.
Угу.
Итак, по поводу обеда, в принципе, я все, что хотел, сказал.
Да, вот я немножечко удивляюсь, у нас так много вопросов было, связанных с завтраком, но что-то касаемо обеда, что слушатели наши пока молчат, поэтому я еще раз напомню, что наши координаты все те же. Ваши вопросы принимаются в письменном виде к нам на email radio@tarsunov.ru. Можете также присылать их в письменном виде и нам на Skype. Аюрведа радио одним словом, это наш логин. А можете дозвониться лично, опять же, с помощью этой чудесной программы Skype. Мы продолжаем наш прямой эфир с Алексеем Маховым и говорим о режиме питания. И вот только что рассмотрели обед.
Итак, теперь мы перейдем к рассмотрению ужина. Оптимальное время ужина – это 6-7 часов вечера. В этот момент солнце, как я уже говорил, уже зашло за горизонт, и поэтому пища должна состоять из тех продуктов, которые находятся под преобладающим влиянием Луны. И, соответственно, они перевариваются с помощью энергии Луны. Эти продукты таковы. Это овощи, которые растут над землей. Ну, например, такие овощи, как капуста. Фактически все ее сорта. Потом баклажаны, кабачки. Ну, что еще можно придумать?
Ну, картошечка уже не пойдет.
Картошка, вы знаете как? Не то, чтобы она не пойдет. Вот если она будет одна, вот, допустим, вареная картошка на ужин. Это серьезно. Я объясню почему. Потому что само по себе растение или вид жизни, картошка, находится под влиянием сразу трех сил. Там есть и благость, но чуть-чуть совсем. Там в основном это страсть и невежество. И если картошку кушать отдельно от всего, то она негативно влияет на иммунитет. То есть она снижает иммунитет. Поэтому, уважаемые радиослушатели, я вам настоятельно не рекомендую кушать картошку просто вот так, одну, без всего.
То есть ее лучше Однако... с чем-то совмещать? Так,
да, совершенно верно. И картошку хорошо использовать с другими овощами, делать из них овощные рагу. Однако же, помимо овощей, вечером очень благоприятно кушать жирные кисломолочные продукты, такие как сметана, например, очень хорошо. А также просто такие молочные продукты, как сливки. Это очень хорошо. И молоко тоже очень здорово, потому что все вот эти названные молочные продукты, они все имеют очень сильный контакт с Луной. Молоко вообще несет только энергию Луны. И очень хорошо, согласно ведической кулинарии, овощи готовить и тушить не на воде, а тушить их на молоке. или даже тушить их в сливках, у кого позволяет пищеварение и кошелек. Достаточно дорого, наверное. Вот. Или в сметане, допустим, тушить. И в этом случае, кстати, можно использовать и картошку, то есть, хотя она растет под землей. Можно использовать и морковку, хотя, в принципе, в ней очень сильно... Она хоть и растет под землей, но в ней очень сильно проявлено солнце. Она вся такая, да, солнечная, такая яркая. Угу. Вот, тем не менее, когда эти овощи тушатся вместе в молоке, они полностью лишаются каких-либо негативных качеств. И люди, и человек, который употребляет вот такие овощные рагу, приготовленные с использованием молочных продуктов, он не будет иметь в характере никаких негативных черт из-за того, что он употребляет эти продукты. Точно так же в это время можно кушать сыр. Есть такой адыгейский сыр, например, который можно обжаривать и потом добавлять в готовые уже блюда. Очень вкусно получается, сытно. И спектр таких блюд необычайно широк. И если тут достаточно, мне кажется, все ограничено только фантазией человека, который готовит. Хотя вроде бы кажется, что ну как же нам вот тут без риса, как же нам без хлеба. На самом деле никаких проблем. Если правильно немножко подойти серьезно к этому вопросу, немножко проявить, ну, скажем так, любознательности и фантазии, я вас уверяю, вы не будете чувствовать как какую-то недостачу, что вас чем-то обделили. Итак, почему нужно кушать именно эти продукты? Потому что в это время уже с 6-7 часов вечера возрастает влияние Луны, и поэтому нужно кушать те продукты, которые находятся в сильной гармонии с Луной. Я еще раз повторю, это все овощи, особенно овощи, которые растут над землей, их очень благоприятно кушать в это время. А также жирные кисломолочные продукты, сметана и сыр, а также сливки и молоко.
А как насчет специй вечером?
То же самое правило действует. Нужно использовать сладкие лунные специи. Можно использовать, например, фенхель, можно использовать корень солодки, в принципе, хоть он и не сильно лунный, но можно использовать. Можно использовать мускатный орех, можно использовать гвоздику, душистый перец можно немножко, только сильно не надо с ним.
А исключения какие-то есть, что вот нельзя использовать какие-то определенные специи?
Все вечером? Специи, которые оказывают тонизирующее влияние на психику, использовать в это время нежелательно, потому что они будут мешать человеку отойти ко сну, то есть глубоко расслабиться. Но все специи, которые мы утром перечисляли, ну, например, такие как корица, бадьян.
Это тонизирующее свойство.
Да, анис. Угу. Они все обладают... А вот вечером, кстати, можно зеленый кардамон еще использовать очень хорошо. Угу. Вот. Зеленый кардамон, в принципе, он и утром, и вечером, он удивительная специя, она всегда подходит. Вот, то есть все тонизирующие специи использовать не стоит. Точно так же не стоит использовать все специи, которые имеют очень ярко выраженный острый вкус. То есть не нужно их использовать в это время. Например, черный перец. Душистый перец, он менее жгучий, менее острый. Его можно немножко, но только тем, кому подходит, и чуть-чуть. Потому что если человек будет острую пищу кушать вечером, то у него будет ум тупеть от этого. Такой вот побочный эффект. Mm-hmm. Поэтому, пожалуйста, старайтесь делать так, чтобы ту пищу, которую вы кушаете, находилась в гармонии с влиянием тех сил, которые доминируют в данной местности, в данное время.
А вот у нас пошли вопросы один за другим. И пока мы далеко не отошли от темы ужина, и вот как раз вы говорили о картошке, спрашивает наш слушатель, критично ли кушать картошку отварную с куркумой и добавлять в нее ги или сливочное масло?
В целом, на самом деле, лучше, если эта картошка в этом случае будет сварена не в воде, а в молоке. Тогда нормально. Угу. Если вы варите ее в воде и при этом добавляете куркуму, которая обладает сильной солнечной природой, и, допустим, ну и Марс там достаточно сильный, и при этом добавляете еще ги, ну ги, то есть топленое сливочное масло, оно в какой-то степени смягчает негативные воздействия этого продукта. Однако же, если вы сварите его в молоке, а не в воде, вы фактически получите ту же самую вареную картошку, однако же ее негативные свойства будут, по крайней мере, очень сильно ослаблены или же вообще просто исчезнут. Поэтому, пожалуйста, если вы большой любитель картошки с куркумой и с топленым сливочным маслом на ужин, ну, по крайней мере, варить ее в молоке, это будет лучше.
Это ясно, спасибо. Мы продолжаем вас слушать.
Хорошо. Угу. Итак, дальше. Итак, ужин у нас с 18 до 19 часов. Позже уже кушать что-либо аюрведа считает неблагоприятным. Почему? Потому что даже для того, чтобы переварить те продукты, которые находятся под влиянием Луны, организму требуется энергия. И эта энергия, и сам процесс пищеварения, он все-таки заставляет организм напрягаться так или иначе. И поэтому, так как у нас отбой, мы говорили, где-то с 9 до 10 часов, то самое оптимальное время в этом случае ужина – это с 6 до 7 часов, чтобы у организма было 3 часа для того, чтобы закончить или, ну, по крайней мере, переварить больше половины той пищи, которую вы съели. А лучше всего, если она будет переварена практически полностью к тому моменту, когда нужно будет ложиться спать. И последнее, что принимает любой разумный человек вечером, это горячее коровье молоко. Оно именно должно питься горячим. Или те люди, которые не могут переносить горячее коровье молоко, оно должно быть, ну, хотя бы подогретым. Это очень важно. И в молоко точно так же нужно добавлять специи, которые помогают ему перевариваться. Ну, это такие специи, как зеленый кардамон, фенхель, мускатный орех. В каких-то случаях можно добавлять тоже душистый перец. Но, опять же, повторяю, не всем. Пожалуйста, проверяйте все это по запаху, тестируйте, вот, прежде чем использовать. Что дает употребление молока на ночь? Оно дает нам не столько белки, жиры и углеводы, на которых мы сейчас так сильно все сконцентрированы, и не столько килокалории, о которых многие так сильно думают. Молоко, именно горячее коровье молоко, является, согласно аюрведе, эликсиром бессмертия. Это единственный продукт, который позволяет напрямую формировать наш разум. Оно дает нам в наш разум, то есть наше тонкое тело разума, сразу две вещи. Оно делает наш разум сильным и чистым одновременно. Представляете, какой удивительный продукт. Нет ничего другого во всей вселенной, кроме коровьего молока, которое позволяет, ни одного другого продукта, который позволял бы просто вот при употреблении очищать и усиливать разум. Это удивительно. Веды говорят, что человек, который занимается самоосознанием, пытается как-то понять смысл своей жизни и как-то работать над своим характером, если при этом он не употребляет коровье молоко, то он очень сильно осложняет продвижение себе на этом пути. Поэтому даже те люди, которые не могут переносить коровье молоко, такие люди есть, у них может быть аллергия на лактозу, если я не ошибаюсь, или просто организм может не принимать никак это коровье молоко. В этом случае его нужно употреблять как лекарство, по чуть-чуть, буквально. Можно каким образом делать? Если люди даже вот вкус молока не могут переносить, можно брать в пипеточку немножко, несколько капель молока и на корень языка его капать. Даже этого количества достаточно для того, чтобы было благотворное влияние на тонкое тело разума. Понимаете, здесь уже речь идет не о том, переваривается оно, не переваривается. Две капли молока даже, наверное, и не дойдут до желудка. Вот. Однако же они окажут очень, очень позитивное, очень благостное влияние на тонкое тело, что очень важно. Теперь дальше. Наша современная наука, проведя эксперимент по поводу того, насколько хорошо переваривается коровье молоко, пришла к выводу, неутешительному, как они считают, что молоко на самом деле не очень благоприятный продукт для нас, потому что он медленно и плохо переваривается. Однако же, согласно аюрведе, то, что молоко медленно переваривается, это не является его недостатком. Наоборот, это является его огромным преимуществом. Потому что человек выпивает, допустим, полстакана молока на ночь, ну, допустим, за час перед сном. И к чему это приводит? Он ложится спать, так как молоко очень сильно связано с энергией Луны, и оно не переваривается, лежит у него в желудочно-кишечном тракте, оно лежит у него всю ночь, допустим, даже, предположим. Или какую-то часть, достаточно длительную часть ночи, оно автоматически настраивает его на успокоение, оно гармонизирует его контакт с Луной, параллельно оно очищает и укрепляет разум человека. Что происходит с этим человеком? его сон становится спокойным и глубоким, а значит, ему нужно меньше спать для того, чтобы высыпаться. Потому что мы знаем, что есть люди, которые спят, и не могут, спят достаточно много, но не могут выспаться. Их сон поверхностный, то есть он некачественный. И просто употребление небольшого количества подогретого молока на ночь дает возможность человеку обрести способность спать очень глубоко. То есть когда в этот момент происходит контакт, очень глубокий контакт между душой и сверхдушой. Ну, я не буду глубоко эту тему поднимать, это отдельный разговор, но так или иначе, в этом случае человек обретает способность очень глубоко восстанавливаться, психически восстанавливаться. И это очень важно, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, не пренебрегайте этим.
Угу. Вот. Можем ли дальше? Мы сейчас уделить Да-да. Внимание одному слушателю, который хочет дозвониться к нам, попасть в эфир? Или сделаем это чуть позже? Можем, да?
Да, конечно.
В таком случае я подключаю Кирилла, который несколько минут назад дал нам понять, что хочет присоединиться лично к нашему эфиру и позвонил к нам на Skype. Сейчас он ждет моего звонка, и вот он у нас появляется уже в эфире. Алло, здравствуйте, Кирилл. Можете задавать свой вопрос.
Здравствуйте еще раз. Мой вопрос касательно, наверное, аюрведы и по поводу обеда. Вы говорите, что обеда там надо кушать много, чтобы все вкусы присутствовали, гамма и так далее. А вот мне интересно, вот французы, они там пьют там какое-то вино, может быть, еще какие-то напитки алкогольного содержания. Хорошо ли это для пищеварения, мой вопрос в этом?
И спасибо если, большое.
Какие там количества должны быть?
Ой, большое спасибо вам, Кирилл. Я совершенно не затронул эту тему. Хорошо, я отвечу на ваш вопрос, но, возможно, этот ответ будет несколько неожиданным для вас. Но так или иначе, я отвечу на него. Согласно не только аюрведе, в целом ведическому знанию, алкоголь не является ни в каком виде и ни в каких количествах не является благоприятным для приема в пищу человеку. И, в принципе, вы правы, говоря о том, что употребление определенной дозы алкоголя, оно стимулирует пищеварение, и в целом на тело, на человеческое, оно действует достаточно благоприятно. Люди, которые регулярно употребляют алкоголь, у них меньше, они меньше склонны болеть, то есть их тело, скажем так, меньше болеет. У них более, скажем так, такое постоянно благодушное настроение, по крайней мере, какое-то время их жизни. Вот. Однако же, у них, кстати, пищеварение достаточно хорошо работает. Это факт. Однако же, веды говорят.
Сердце хорошо работает от этого.
И сейчас дойдем и до сердца. Поймите, есть одна проблема в этом во всем. Алкоголь, он очень сильно портит разум. Очень сильно портит разум. Любое количество и в любом виде, какой бы он ни был, как бы он ни был замаскирован, любое количество алкоголя разрушительным образом влияет на разум человека, на его тонкое тело. Понимаете? В этом заключается самая большая проблема. Посмотрите, пожалуйста, любой человек, который употребляет алкоголь, если это мужчина, рано или поздно у него проявляется один удивительный симптом. Если вы мне не верите, посмотрите на жизни тех людей, которые употребляют алкоголь. Он становится...
Ой, ну они очень раздражительные, очень беспокойные люди.
Он менее
ответственный. Я имею в виду не столько как бы вот на тех, которых нужно посмотреть, людей. Я имею в виду, вот, например, если взять там чайную ложку, налить туда красного вина, выпить там, ничего при этом не почувствовав, такого дурманящего. Ну это ж полезно, наверное, нет?
Нет. Это не полезно. Понимаете, в том-то и дело. Вопрос в том, что означает полезным, с кем мы себя отождествляем. До тех пор, пока мы будем считать, что я тело, мы будем считать, что если для нашего тела что-то полезно, то это автоматически полезно для меня. Однако же веды говорят, что мы не тело. И поэтому не всегда то, что вводит наше тело в состояние временного довольства, очень полезно нам, как живым существам. Понимаете, веды говорят однозначно, что никакое количество алкоголя никогда не будет никому полезно. В этом заключается одна из самых больших ошибок, которую мы совершаем в настоящее время. Потому что он действует из-под воль, понимаете. Последний, кто осознает, что он уже алкоголик, это сам алкоголик. И это возникает потому, что его разум, понимаете, он из-под воль, потихоньку и незаметно разум начинает разрушаться, а значит, у него постепенно начинает что происходить? И меняется его мировоззрение. Нас разум ведет по судьбе. Куда он направлен, так мы и двигаемся. Алкоголь принудительно стягивает разум на себя. Понимаете, он говорит, я твое счастье, поэтому, пожалуйста, стремись ко мне, и ты будешь счастлив прямо сейчас. И такой человек, он со временем начинает падать, понимаете? Это похоже на падение, знаете, на то, как санки едут с горы. Сначала медленно и вроде бы нормально, а потом все это быстрее, быстрее, быстрее. В какой-то момент ощущаешь, что вроде бы надо остановиться, и уже чувствуешь, что не можешь. Понимаете?
Ну да, вы убедили, спасибо вам. А по поводу злаковых, не могли бы вы еще по поводу злаковых рассказать? Там как бы и присутствует иногда дрожжи. А дрожжи – это хорошо или плохо?
Вы знаете, вот для того, чтобы узнать, что такое дрожжи, нужно понять вообще, чем они пахнут. Вот вы как-нибудь разведите их вот, ну, в какой-то питательной среде, в которой они начнут бурно расти, а потом просто понюхайте. Вот просто вот понюхайте, например. А знаете, для того, чтобы у вас контраст был посильнее, например, возьмите, например, банку сметаны или молока такого деревенского, или сливок. Поставьте ее куда-нибудь на какое-то время в теплое место, чтобы оно нагрелось немножко. И потом понюхайте молоко вот глубоко, чтобы вот, знаете, запах его почувствовать. Он вам нравится вообще, запах молока? Приятный, Кирилл?
Да, я там очень ужасный запах, на самом деле.
Да, но когда вы после этого дрожжи понюхаете, я вас уверяю, контраст будет разительный. Дело в том, что дрожжи представляют собой вид жизни, такой вид жизни, как грибы. Грибы, как вид жизни, в своем тонком теле имеют только одно качество характера, которое очень сильно проявлено. Это качество характера называется лживость. Понимаете? И весь их образ жизни, вот посмотрите, вот гриб как образ жизни, он всегда паразитирует. Он живет за счет других живых существ. И для того, чтобы каким-то образом так выживать, он вынужден что делать? Он вынужден приспосабливаться к ним, то есть лгать. Именно поэтому грибки очень тяжело лечить. Почему? Они приспосабливаются к нашему организму и обманывают наш иммунитет. И в результате он принимает их за своих. Точно так же, посмотрите, можете проделать такой эксперимент. Все, да и не только вы, Кирилл, но и все радиослушатели, все видели древесные грибы. Ну, они растут на дереве. И, в принципе, мы на глаз-то сразу можем отличить, где гриб, а где дерево начинается, да? Вроде бы так просто. А теперь когда-нибудь, когда пойдете в очередной раз, допустим, гулять в лес, не поленитесь, возьмите с собой нож и возьмите часть этого гриба просто вот вдоль по направлению к дереву, рассеките и отломите. И вы не увидите, где заканчивается тело гриба и начинается тело дерева. Понимаете?
Они твердые, очень трудно определить, конечно.
Понимаете, в том-то и дело. Гриб, он всегда приспосабливается. Он живет, вытягивая энергию из других живых существ. А для того, чтобы они его не заметили и не отторгли от себя, чтобы ложное эго их не включилось, он имеет возможность обманывать их. У него в уме уже есть, в его психике уже есть это качество обманывать других. Поэтому наша сильная склонность к употреблению дрожжей, к употреблению грибов вызвана тем, что, к сожалению, мы в нашей повседневной жизни тратим это качество, такое качество, как лживость. Мы его используем. В результате нам хочется кушать ту пищу, которая тоже содержит это качество, чтобы в тонком теле восполнять этот недостаток. Человек, который работает над собой, со временем теряет вкус к этим всем вещам. Я вас уверяю, если человек начинает работать над собой, в какой-то момент он разочаровывается в этом, становится просто невкусно.
Есть о чем задуматься, спасибо вам.
И вам спасибо за Кирилла и интересные вопросы, на которые было интересно послушать и ответы от Алексея. И вот они долгожданные вопросы, которых пришло уже в большом очень количестве от наших любознательных, интересующихся слушателей. Алексей, мы как, перейдем к вопросам, или у вас есть еще что добавить?
Вы знаете, у меня есть только одно, что добавить. Я так подозреваю, что наши радиослушатели очень благочестивые и подкованные люди. Вы знаете, что происходило в 6 часов вечера, когда мы с вами просто начали беседу? Они просто ужинали, понимаете? Мне как-то было вставать вопросы. А сейчас ужин прошел.
Я уже начала переживать, думаю, что же происходило? Это такое ужасное. Ну, на самом деле, все прекрасно происходило. Ну, в таком случае мы переходим к вопросам. Как же много их пришло. С чего же начать? Из какого? Ну, допустим, от Юлии. По порядку я стараюсь все зачитывать. И чтобы держаться нашей темы, Юля пишет, существует существует огромное количество санаториев и здравниц, особенно детских, где используется система пятиразового питания. Что же это получается? Что такие перекусы вредны детям, а особенно сонник, то есть кефир, который детям на ночь дают, вреден? И как быть, если ребенок уже оказался там и целый месяц будет питаться такой пищей? Ведь на кухне готовят и мясо тоже, хотя ребенок вегетарианец. Насколько сильно влияет на наш организм пища, приготовленная в столовой санаториев?
Спасибо, на самом деле, замечательный вопрос. На мой взгляд, здесь даже целый спектр вопросов. Ну, во-первых, насколько сильно влияет пятиразовое питание на детей? Здесь все зависит от возраста дитяти. Понимаете, до 13 лет вообще никак не влияет. Поэтому, если вашему ребенку не исполнилось еще там 13 лет, то есть он не вошел еще в состояние половозрелости, это не должно вас беспокоить. То, что если он даже 5 раз в день будет кушать, в принципе, страшного ничего нет. Единственная проблема, которая, возможно, заключается в том, что, естественно, если он кушает месяц 5 раз в день, он привыкнет к такой пище, к таким частым приемам пищи. И в целом, если он уже достаточно взрослый, ему потом нужно будет все равно потихонечку его готовить к тому, что во взрослой жизни так часто кушать нет никакой необходимости, по крайней мере, здоровому человеку. Теперь второй вопрос заключается в том, что делать, если ребенок вегетарианец, допустим, а там готовят мясо. Но вы знаете, на самом деле проблема заключается в том, что здесь уже так просто не отделаешься. И мясная пища в любом случае, которая, ну, хотим мы этого, не хотим, она всегда будет негативно сказываться на человеке, будь то ребенок или взрослый. Поэтому самый оптимальный вариант, если в санатории есть возможность готовить вегетарианскую пищу, то нужно об этом заранее говорить, просто указывать в путевке или где это при оформлении какого-то, ну, как это называется, я не знаю, наверное, туристическая путевка в санатории. Нужно указывать, что ребенок вегетарианец, что его пища не должна содержать мясо, рыбы, яиц. Это самый оптимальный вариант. Вот. Что же касается того, кто приготовил пищу, то это является тоже одним из самых важных факторов. И важно, кто готовил пищу, и важно, в каком ему настроении находился человек, который готовил пищу, потому что сознание повара входит в ту пищу, которую он готовит. Вот, уважаемые радиослушатели, наверняка вы сталкивались с таким интересным феноменом в своей жизни, что один и тот же рецепт, например, там борщ, предположим, две разных хозяйки готовят один и тот же борщ по одному и тому же рецепту, из одних и тех же продуктов, купленных в ближайшем супермаркете или выдернутых там практически с одних и тех же грядок. Но вкус совершенно разный. Совершенно разный. Более того, один и тот же борщ у одной и той же хозяйки в разные периоды ее жизни тоже совершенно разный. От чего это зависит? Вроде бы, если подходить с наших, ну, современной такой механистической, ну, концепции нашего мироздания, то, по идее, никакой разницы быть не должно. Что там набор белков, жиров, углеводов там и прочих, что тут один и тот же, по идее, должно быть одно и то же. Однако же нет. В какой-то момент этот борщ невероятно вкусен. В какой-то момент на этот борщ смотреть не хочется. Причем даже самой хозяйке, которая его готовила. От чего это возникает? Почему такое происходит? Оказывается, все зависит от того, в каком умонастроении находится человек, который стоит у плиты. И в ведической культуре человек, который хочет что-то приготовить, он должен сначала что сделать? Он должен сначала очиститься. Очиститься как внешне, то есть он должен принять душ. Это первое, что нужно сделать. Еще что нужно сделать? Нужно очистить себя изнутри. То есть такой человек должен сначала какое-то время посвятить молитве или пожеланию всем счастья. И дальше очень важно понимать, для кого готовится пища и в каком ему настроении. Веды говорят, что самый лучший вариант, если пища дома хозяйка или хозяин готовит не для себя, и не для мужа, и не для детей, а пища должна готовиться для Бога. в этом случае, посмотрите, какая удивительная происходит, какие удивительные вещи происходят. Человек в это время готовит пищу, и постоянно он думает о чем? Я для тебя, Господь, ее готовлю. Я хочу, чтобы тебе было, чтобы тебя чем-то порадовать. Я понимаю, что мало что могу, вообще ничего не могу тебе дать. Но вот пищу я могу тебе приготовить, и я хочу вот сделать что-то приятное для тебя. В этом случае процесс приготовления пищи превращается в процесс полностью духовный. Понимаете, в этот момент вроде бы внешне ничего не меняется. Как резала, как чистилась картошка, так она и чистится. Как жарилась там морковка, так она и жарится. Однако же из-за того, что в этот момент человек полностью сконцентрирован на том, чтобы приготовить что-то для Бога, в своем уме, то есть в своей глубине своего сознания, он очень тесно контактирует с ним. Он контактирует с Богом. В результате все его действия становятся... пропитываются вот этой энергией духовности, и эта пища, она становится удивительной по своим качествам. Если после этого такая пища потом предлагается Богу в рамках той или иной духовной традиции, которой человек следует, и только после этого этой пищей, как милостью Бога, кормятся все домашние, такая пища освещает всех. Всех. Всех без исключения. И человек, который кушает такую пищу, представляете, вот каждый день человек вот так... готовит, кушает, кормит других людей. Фактически такой человек прогрессирует очень быстро в своем развитии, он идет очень быстро, потому что пища, которую мы едим, оказывает на нас колоссальное влияние. Если наши радиослушатели усомнились в тех словах, которые я сейчас сказал, я предлагаю провести очень простой эксперимент. Я его проводил много раз, и вот я убедился в этом воочию. Если у кого-то сомнения, пожалуйста, можете точно так же сделать. Итак, для этого вам понадобится немножко аскез, вот, и серьезного отношения к тому, что я сейчас скажу. Итак, попробуйте. Если вы верующий человек, то в течение 1,5-2 месяцев, пожалуйста, кушайте, готовьте пищу, мысленно настраиваясь на то, что вы готовите ее для Бога. Потом освящайте ее так или иначе. А потом только кормите своих домашних и кушайте сами. И делайте так ровно месяц или полтора, а лучше два. При этом, пожалуйста, не кушайте никакую пищу, которую приготовил кто-либо еще. Это очень хороший эксперимент. Вы не заметите в себе никаких перемен, я вас уверяю. Вы вроде бы каким были, таким и остались. Все вокруг будет вроде бы тем же самым. А потом просто вот сходите в ближайший магазин, купите, допустим, кусок хлеба там или еще что-нибудь, или приготовлено то, что приготовлено не вами, какой-нибудь пирожок с картошкой, и съешьте его. И вы увидите разницу. Вы увидите разницу, понимаете? Эта разница будет колоссальна, особенно если вы будете готовить пищу, чистую пищу. То есть вот 2 месяца вы готовите чистую пищу, потом пирожок с картошкой. Эффект будет удивительный. Я просто много раз повторял его. Каждый раз одно и то же. Вот. Поэтому, понимаете, все познается в сравнении. Это удивительная мудрость. А до тех пор, пока мы кушаем пирожки с картошкой, купленные в ближайшем магазине каждый день, мы не поймем разницу. Нам кажется, пирожки вкусные, хорошие. Но когда человек переходит на какую-то более высокую ступень чистоты, даже вот такая нехитрая вещь, как приготовление пищи, разница колоссальная.
Колоссальная. Спасибо. Разница. Спасибо вам за ваше пояснение. У нас очень много вопросов интересных и не менее колоссальных. Все. Например, пишет Лидия, здесь уточняющий вопрос. Получается мнение, что лучше кушать по чуть-чуть, но чаще, чем много, но 3 раза в день, ошибочно? Давайте уже точно разъясним этот момент, чтобы не осталось сомнений у слушателей.
Хорошо. Да, лучше кушать меньше, лучше меньше, но лучше. В Ведах сказано, что святые кушают 1 раз в день. Точнее, святые вообще не кушают, возвышенные люди едят 1 раз в день. Люди вообще должны кушать 2 раза в день, на завтрак и в обед. Животные едят 3 раза в день и больше. Ну, понимаете, в Ведах все так достаточно иногда сурово звучит. Вот, пожалуйста, не воспринимайте это как оскорбление. В целом мы должны понимать, что нужно кушать определенную пищу в определенное время. Как кушать нужно, мы с вами уже разобрали.
А вот интересно, откуда взялось такое мнение? Потому что я тоже не единожды читала или где-то слышала до этого, что лучше кушать понемногу, но чаще в день.
Это связано с тем, что мы не культивируем в себе аскезы, мы не культивируем в себе контроль чувства вкуса. В результате чувство вкуса у нас, оно фактически повелевает нами. И для того, чтобы мы постоянно находимся в напряжении, и для того, чтобы как-то расслабиться, снять напряжение в психике, самый простой способ – это что-то съесть. В результате, для того, чтобы человек поддерживал себе более или менее стабильное психическое состояние, ему нужно постоянно что-то в рот забрасывать. Вот отсюда идет вот эта вот теория, что нужно кушать чаще, что от этого лучше все переваривается. На самом деле нет. На самом деле от этого просто человек, он становится более спокойным из-за того, что у него постоянно что-то закидывается в желудок.
А я вот слышала такое мнение, что женщинам есть поблажки в этом отношении.
Ну, конечно, конечно, есть. Мы уже об этом говорили. Да, женщины, так как женщины, имеют более тонкую и более хрупкую, скажем так, психическую природу. Ну, по крайней мере, внешне. Внутри там все, конечно, не так хрупко. Вот. Но внешне, да, это факт, очень чувствительная природа. То, соответственно, очень сильные реакции происходят. Женщина более сильно реагирует на все внешние раздражители. Это более глубоко ее трогает, более глубоко тревожит. В результате женщины более склонны выходить из состояния равновесия. И для того, чтобы поддерживать в них это состояние удовлетворенности, состояние психического равновесия, женщинам нужно, да, в перерыве между завтраком, обедом и ужином что-то немножко там подкусывать, подзакусывать немножечко. Но, пожалуйста, только не увлекайтесь. Хорошо.
Хорошо, а вот, да, наш слушатель Кирилл, когда дозванивался к нам, затронул тему немножечко употребления алкоголя во время обеда. И в связи с этим Галина спрашивает, а есть ли лекарства на спирту, какие-то концентрированные капли, например, они тоже вредны, потому что на спирту? Просто сейчас много гомеопатических капель, и там содержится какой-то процент спирта.
Да, совершенно верно. Возможно, для какого-то конкретного заболевания они окажут какой-то временный эффект. Это факт. Такое возможно. Однако же на психику или на тонкое тело человека они будут влиять всегда отрицательно. Любые лекарства, которые содержат в себе алкоголь, всегда влияют отрицательно на тонкое тело человека. Поэтому их употребление, ну, возможно, только в том случае, что либо вот выпил это лекарство и остался жив, либо помер просто. Но другого смысла принимать такие лекарства нет, потому что даже сейчас уже существует достаточный спектр лекарств, которые не содержат растворителем спирт. Понимаете, а растворителем выступает вода или масло, или еще. Ну, в принципе, вода и масло этих двух жидкостей вполне достаточно для того, чтобы растворить любой компонент.
То есть всегда можно найти замену.
Конечно, конечно, потому что мы с вами, вот, начиная со следующей лекции, Бог даст, будем разбирать другие силы, которые действуют во Вселенной. И забегая немножко вперед, я хочу сказать, что у нас есть силы, три силы, которые действуют на нас. Это благость, страсть и невежество. И любое наше действие, оно тоже всегда находится вот под влиянием трех этих сил. Поэтому есть лечение в благости, есть лечение в страсти, есть лечение в невежестве. Вот лечение в невежестве как раз связано с употреблением спиртосодержащих препаратов и прочих вещей. Ну, например, кто-то лечится стаканом водки с перцем и тоже помогает, понимаете? То есть все зависит от того, к чему потом человек приходит, в чем смысл жизни, в чем жизнь-то его проходит потом, в чем смысл жизни его. Это же самое главное.
Я вот уже предчувствую интересную нашу следующую беседу. Ну а пока у нас это не закончилось, и мне хочется прямо сейчас присоединить к нашей беседе слушателя по имени Сергей, который дал нам понять также, что хочет поучаствовать лично в эфире. Вот идет сейчас дозвон к нему. А пока Сергей... Ага, вот он появился. В таком случае я замолкаю. Сергей, вы уже в прямом эфире. Появился, куда-то исчез, похоже. Хорошо, я пока напоминаю, что ваши звонки принимаются к нам по скайпу, а Аюрведа Радио пишется слитно. Сергей, вы нас слышите?
Да,
вы уже в прямом эфире можете задавать вопрос.
Добрый день, Алексей.
Здравствуйте, извиняюсь, Сергей.
Забыл, что у вас с опозданием идет. Вопрос такой, вот по поводу молока вы говорили, что молоко, оно очень полезно, как на ночь.
Да, это правда.
Развивает разум и лечит его, да? Вот есть такая беда, холодное молоко луплю литрами.
Ну, почему это беда? Если у вас пищеварение не страдает, то, в общем-то, это не беда. Нормально, пожалуйста. Но вы понимаете... Так, ну и хорошо, но на ночь вы можете подогретого молока полстаканчика выпить?
Подогретое не могу пить. Вот не могу, вот хоть убей.
Ну, я не буду вас убивать, это точно.
Я просто, мать все время все тоже слушает, советует, но не могу. Ну, холодное я его просто люблю, как, не знаю, что нет ничего вкуснее, по-моему.
Хорошо, я очень рад за вас, Сергей, потому что вот сам вкус у вас к молоку действительно очень сильно проявлен. Вот, ну вот, судя по тому, как вы говорите, это очень хорошо. Хорошо, теплое молоко можете?
Ну, пытался, не могу, вот, ну, не тот вкус прям, вот, ну, не тот. Не могу, не знаю, почему. Да, может быть, это мой разум так бесится, туда-сюда бегает. Нет, или ум.
А может быть, подобрать какие-то специи, которые вот именно Сергею будут подходить и перебьют этот вкус, возможно, который молока, который его не так привлекает,
да,
теплого.
Очень, очень хорошая идея, на самом деле. Сергей, скажите, а вы когда-нибудь пробовали молоко со специями?
Да, фенхель, к примеру, постоянно. Ну, его же, насколько я знаю, лучше не употреблять, а сосать. Ну, то есть полости рта держать.
Не обязательно. Его можно смолоть на кофемолке и, допустим, там 1/10 чайной ложки добавлять, 1/8 часть чайной ложки, и этого достаточно. Молотого. Очень хороший будет, только запах, чтобы шел достаточно сильный. Этого достаточно.
Такая вот рекомендация. Поэтому... Попробуйте так,
попробуйте,
Сергей.
Да. Вот видите, Олеся дала очень хороший совет. Если действительно вот вкус теплого молока вам так сильно неприятен, попробуйте добавить туда немножко специй, которые вам нравятся. И попробуйте попить так, будет хорошо все, я думаю.
А вот еще вопрос. Я, к примеру, этого молока 3 литра где-то в день выпиваю.
Это... Ого, любитель молока, Сергей.
Хорошо. Сергей, скажите мне, пожалуйста.
Ладно, собрался. Два.
Ну хорошо. Кем вы работаете, скажите, пожалуйста?
Я начальник отдела капстроительства.
О, хорошо. Ну, скажите, пожалуйста, у вас коллектив дружный?
Очень.
Работаете хорошо? Ну, прекрасно.
После
тогда.
Того, как я увлекся ведами, он стал очень дружным.
Да? Ну, замечательно. Тогда я вам говорю, пожалуйста, продолжайте. Продолжайте, это очень хорошо. Если у вас не страдает, пищеварение, если у вас утром нос не заложен, глаза, ну, на глазах нет таких, знаете, характерных выделений. Если язык не обложен,
нет, белым налетом.
А?
Нос заложенный, бывает.
Если у вас нос заложен, это означает, что вы молоко пьете слишком много. На ночь постарайтесь пить только теплое, а лучше горячее молоко и немного, потому что это говорит вот сам факт о том, что у вас заложен нос, обложен язык, белый налет есть. Это говорит о том, что у вас молоко не переваривается до конца. Вам нужно немножко уменьшить вечером количество молока, которое вы пьете. А может быть, даже недостаточно, не надо будет, может быть, ничего уменьшать. Просто попробуйте пить его подогретым. В этом случае со специями молоко оно лучше переваривается, и все будет хорошо. Потом постарайтесь. Нет, никакой микроволновки. Нужно греть на огне, на газу лучше. Ну, на электроплите. В микроволновке не греть, это не очень хорошо.
Понял, спасибо. А вот смотрите... Использование специй на ночь, таких как фенхель, я вот и этот аир болотный, вот на ночь. У меня просто, я сам по себе капха, там видео включено, нет?
Нет, видео нет.
Почему оно не включается?
Вы знаете,
это не обязательно.
Сергей, на троих нельзя же, да? Ну ладно,
Сергей.
Короче, капха, я полненький парень, очень.
Хорошо, не что так. По поводу специй вечером для капхи?
Вы знаете, сказать? Насчет аира болотного я бы вам не рекомендовал увлекаться им постоянно. Понимаете, аир болотный – это все-таки лекарство, и превращать его, ну, скажем так, в еду не стоит. Угу. Вот. А вот фенхель, так как он находится в полной благости, то его можете использовать постоянно и без каких-либо ограничений. Ну, имеется в виду
каждодневно. Аиром прям так злоупотребляю, он так не особо приятный на вкус, я так скажем, если, например, ну, покушал там лишнего, там что-нибудь бывает такое, вот, лоб под губу закину и спать. И прям реально помогает, ну, в плане ощущений, конечно, чувствуется, что он очень сильно сбивает нагрузку на желудок, на все остальное.
Вы знаете, замечательно, Сергей, но самый лучший способ сбивания нагрузки на желудок — это все-таки не перегружать его лишней едой. Это самый лучший способ.
Хорошо, Сергей, спасибо. Спасибо вам за звонок, спасибо, что были с нами. Нам еще нужно успеть уделить внимание и нашим другим слушателям, которые продолжают присылать свои вопросы. Я зачитываю вопросы, которые уже пришли к этому моменту. И вот, например, есть у них два идентичных вопроса. Сейчас я их быстренько найду. Инна, например, спрашивает, можно ли есть сладкое на десерт сразу после обеда. А вот Татьяна написала, я так поняла, что после обеда все-таки можно подгрызть чаек с конфеткой. Интересно, как подгрызть чаек.
Ну, хорошее слово.
Да, ну, красиво звучит.
Оно как раз передает само настроение. Да-да-да. Так хочется немножко подгрызть чего-то. Да можно, конечно, можно. Сладкий вкус тоже должен присутствовать. И вообще в ведической кулинарии принято подслащивать пищу. Даже первые, вторые блюда, они тоже готовятся с сахаром. Немножко сахара добавляется, чтобы был сладкий вкус. В целом же нет ничего страшного в том, что человек после обеда, допустим, попьет чай с конфетками. Гораздо хуже ситуация, когда человек после обеда кушает торт с чаем. Понимаете, там торт и одна чашка чая. Вот. Однако же, в принципе, даже если тортик вы будете, ну там, допустим, раз в неделю кусочек тортика в обед будете кушать, тоже ничего страшного нет. Нормально это. Запомните, пожалуйста, самое главное, уважаемые радиослушатели, поймите простую вещь, что нельзя злоупотреблять. Нельзя наедаться излишне того, что человек, организм заранее не способен переварить. Только в этом случае будут какие-то проблемы. Если же разумно применять то знание, которое мы с вами здесь все вместе обсуждаем, то, в принципе, нет каких-то поводов для того, чтобы завязываться в 33 узла, там, скрежетать зубами, это нельзя. Проблема не в этом. Проблема не в том, чтобы от всего отказаться, во всем себя ограничить и сесть на картошку с макаронами. Понимаете, здесь не об этом речь идет. А речь идет о том, чтобы человек сначала изучил это знание, понял, что можно, просто заместив один способ питания другим, ничего не потерять ни во вкусе, ни в, ну, скажем, как-то сказать, в том счастье, которое приносит еда. И при этом вдобавок получить здоровье, хорошее настроение, хорошую работоспособность и легкость постоянную, бодрость, свежесть в организме и в сознании. Понимаете, здесь речь идет именно об этом. Мы рассматриваем с вами методики, которые позволяют достичь этого, понимаете, а не ходить с постным лицом и носом там где-то шашлыком запахло и пошел, как зомби туда. Здесь не об этом речь, в общем-то.
Мы продолжаем тему молока. И вот наши слушатели интересуются, можно ли пить молоко с корицей и с медом, или лучше с сахаром, или его просто надо пить вечером горячим, без добавок.
Ну, спасибо, хороший вопрос. Я об этом не сказал. В целом вечером молоко, когда мы пьем на ночь молоко, его лучше его немножко подслащивать. Чем подслащивать, это вопрос личных предпочтений. Кому-то больше нравится с сахаром, кому-то больше нравится с медом. Однако с медом, пожалуйста, будьте осторожны, потому что мед сам по себе как продукт, он обладает тонизирующим влиянием на психику. И есть только один вид меда, липовый мед, который обладает расслабляющим действием на психику. Поэтому, если есть у вас, вам нравится, допустим, молоко с медом, пожалуйста, сходите, купите баночку липового меда и можете, пожалуйста, чайную ложку липового меда или чайную ложку сахара. Этого вполне достаточно, чтобы подсластить молоко, которое мы пьем на ночь. Эффект будет очень хороший.
Спасибо за ответ. Вот у некоторых наших слушателей очень заинтересовал ваш ответ по поводу дрожжей, и они прислали уточняющие вопросы. Я зачитываю их логины, которые здесь у нас появились. Например, Соната спрашивает, чем отличается хмелевая закваска для хлеба от дрожжей? А вот Али спрашивает, а как же хлеб на закваске? Вот такой коротенький вопрос. И Инна пишет, а натуральные пивные дрожжи можно употреблять? Или также они вредны, как и остальные, потому что тесто на пивных дрожжах, например, имеет не такой неприятный запах.
В целом, давайте я отвечу по порядку.
Угу. Да, вот первое, как же хлеб на закваске и чем отличается хмелевая закваска для хлеба от дрожжей?
Все зависит от того, я небольшой специалист по хмелевой закваске, сразу скажу вам. Все зависит от того, какие микроорганизмы или какие вообще живые существа участвуют в процессе заквашивания. Если эти живые существа – это грибки, такие как дрожжи, то в основном закваска будет иметь невежественные, ну, будет находиться под влиянием силы невежества. И хорошего, ну, хорошее влияние пшеницы, из которой действует, ну, из которой будет печься потом этот хлеб, будет очень сильно подпорчено. Второй вопрос, насколько я понимаю, был по поводу пивных дрожжей. Что пивные дрожжи, что хлебопекарные дрожжи, в принципе, это один и тот же вид жизни. Это дрожжи, понимаете, дрожжевые грибки. Поэтому печь хлеб что из тех, что из других, на самом деле, не самый лучший вариант. Вот. Однако же я знаю, что есть достаточное количество разнообразных заквасок, которые готовят, я даже не знаю, на кисломолочных бактериях, я знаю, готовят закваски. Это самый лучший вариант, потому что кисломолочные бактерии, они находятся в смеси благости и страсти. То есть у них невежественных качеств в их тонком теле нет. И они, соприкасаясь с молоком, которое имеет тоже только чисто благостную природу, они просто добавляют туда страсти, но, в принципе, страшного в этом ничего нет. И хлеб, приготовленный на такой закваске, в которую, например, бросают, если я не ошибаюсь, просто в кислое молоко бросают немного муки, и какое-то время это в теплом месте стоит. Я, может быть, Олеся, вы лучше меня даже разбираетесь в этом.
Я именно так и делаю. Готовлю хлеб на кефире, оставляю на ночь тесто. Вот. Угу. Вот так лучше, без всяких заквасок, дрожжей. Просто на кефире вот. с содой.
Так, поэтому, уважаемые радиослушатели и радиослушательницы, всем, кому интересно, как правильно готовить хлеб, или там, как готовить хлеб, который не содержит никаких невежественных продуктов, я вас отсылаю к тем записям лекций, которые, я знаю, здесь проходили по ведической кулинарии. Также можно поискать в интернете рецепты хлеба или рецепты заквасок, которые используются при выпекании хлеба, который не имеет никаких невежественных качеств. Пожалуйста, проявите немножко настойчивости, я уверен, вы все найдете и все у вас получится.
Угу, спасибо. И далее еще один вопрос от Татьяны. Спрашивает она по поводу ужина. Сейчас лето, и у нас в Сибири солнце в 6-7 часов еще не садится. Нужно ждать, пока сядет. Или когда лучше кушать?
Спасибо большое за вопрос. За северным полярным кругом ждать пришлось бы полгода, представляете? Так помереть можно.
С голоду.
Мы на самом деле уже... ну, просто, я так понимаю, наша радиослушательница просто, наверное, не слышала, когда мы говорили о том, что всегда, когда мы говорим время, о времени мы не имеем в виду солнечное время, астрономическое время. 6 часов вечера всегда в одно и то же время у нас происходит. И независимо от того, видим мы солнышко или не видим, понимаете, оно пересекает просто определенную точку, то есть оно находится по отношению к той местности, где мы находимся, в определенном положении. Это и есть астрономический закат в данном случае. Он всегда происходит, ну, предположим, сейчас у нас время на час вперед бежит, значит, в 7 часов. Все, независимо от того, видим мы его над горизонтом или не видим. Летом видим, зимой не видим. Это происходит из-за того, что у нас земная ось, она не перпендикулярна плоскости вращения нашей Земли вокруг Солнца. Она наклонена на достаточно большой угол. Именно поэтому у нас происходит смена времен года, и именно поэтому у нас Солнце, то мы видим его там то 16 часов, то, допустим, то видим всего 6 часов его, понимаете, из-за этого. Но Земля как вращалась за 24 часа вокруг своей оси, так она и вращается за 24 часа вокруг своей оси. Именно поэтому астрономический отход, он всегда в одно и то же время. Он сейчас у нас в 7 часов утра, ну, предположим, в какой-то местности. Соответственно, если в 7 часов утра Солнце взошло, астрономический восход был, то в час дня будет зенит, в 7 вечера будет закат, а в час ночи надир. Поэтому, пожалуйста, не надо ждать, пока солнышко сядет. Если на часах у вас 7 часов вечера, пожалуйста, садитесь и кушайте на здоровье.
спасибо. Вы знаете, Алексей, вот я смотрю на эти оранжевенькие цифры, которые появляются на скайпе, и чувствую, что следующий эфир нам придется посвятить исключительно вопросам. Очень много интересующихся слушателей питанием, правильным питанием. Пока же я успеваю зачитывать, по крайней мере, один вопрос в этой нашей беседе. Он пришел из Германии. Скажите, пожалуйста, правильна ли концепция раздельного питания сама по себе? И я еще читал, что надо всегда подстраивать меню по сезонным овощам. Как насчет этого?
Спасибо, хороший вопрос. На самом деле, вот эта теория раздельного питания в какой-то степени хороша. Знаете, для чего? Она хороша для проведения очищения организма. Вот какое-то время можно раздельно питаться для того, чтобы очистить организм от шлаков, накопившихся в нем, для того, чтобы дать возможность немножко прочистить его. Ну, так как вот есть, как у любой машины есть станции техобслуживания, да, где ее там чистят, моют, там продувают, что-то там промывают в ней. Точно так же наш организм периодически тоже нуждается в такой вот прочистке, промывке. Вот. И в этом случае раздельное питание, допустим, ну, месяц, предположим. Нормально. Можно посидеть на овощах или недельку. В общем, в свое удовольствие, что говорится. Если же подходить к раздельному питанию как к чему-то глобальному, то есть к тому, что питаться всю жизнь, то вот здесь нас ждет большое разочарование. Понимаете, люди, которые питаются раздельно достаточно долго, они с удивлением обнаруживают такой феномен. Их тело в целом чувствует себя хорошо. То есть у них там ничего не болит, у них нет ощущения тяжести, там нарушения пищеварения. Одна проблема только. Они живут для того, чтобы есть. Они едят для того, чтобы жить. Они вот утром встали, и у них так, сейчас клубника, 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 клубника.
Съел клубнику.
Начинает так, через час, там, допустим, яблоко. Через час яблоко. И такой человек яблоко через час съел, да, так, через два часа помидор. И представляете, так годами. Для чего он живет, получается? Он живет для того, чтобы просто что-то съесть в определенное время. Какой смысл в такой жизни? Понимаете, и это очень легко понять, если усвоить вот это знание про то, что мы имеем тонкое тело, и наш ум, на самом деле, он тоже хочет есть. Никогда не задумывались, уважаемые радиослушатели, почему мы так есть хотим много и часто? Вот если собрать, сколько нам нужно нашему телу в день, получится вот химических веществ, это вот столько, сколько умещается в двух сложенных ладошках. Представляете, вот это вот в двух сложенных ладошках, если я вот я так посмотрел, очень немного. Ну, одна тарелка, допустим.
Небольшая. И этого достаточно. Тарелочка.
Да, небольшая тарелочка. А зачем все остальное, тогда спрашивается? А все остальное нужно для того, что в основном кушать хочет у нас не тело. Если по большому счету подойти, тело вообще ничего не хочет. Оно хочет просто лежать. Понимаете? Но кушать у нас хочет наш ум. Так как мы работаем. В этом мире мы живем не замкнуто, мы постоянно тратим в общении с другими людьми, с окружающим миром, мы тратим постоянно определенные качества характера. И в зависимости от того, как мы эту жизнь живем, то есть какие качества характера мы тратим, ту пищу мы и хотим кушать. Какую пищу? Та, которая содержит те качества характера, которые мы тратим. Поэтому человек, который садится на раздельное питание, он становится очень однобоким таким, понимаете, он узконаправленный, он как помидор, или он как огурец ходит, или как картошка сидит просто, понимаете? Для того, чтобы характер был многогранный, я еще раз повторю, человек должен кушать пищу, которая богата характерами, полученными из разных живых существ. Поэтому, в принципе, отвечая на вопрос еще раз, повторюсь, какое-то время раздельным питанием питаться очень хорошо, нормально, оно очищает тело. Но делать из этого программу на всю жизнь я не рекомендую, хотя, в принципе, и не запрещаю вам, можете попробовать. Как только появится у вас состояние вот это вот картофельно-помидорно-огуречное настроение, вот такое бесконечное, и больше ничего в жизни перестанет, все остальное перестанет интересовать, значит, все, пора выходить уже от этого. Человек жизнь свою не для этого живет.
А нам, похоже, уже пора уходить из этого эфира на какое-то время, а время это Хорошо. Занимает неделю. Через неделю мы снова с вами, я надеюсь, Алексей, встретимся. Сейчас мы заканчиваем наш прямой эфир. Через несколько минут вас ждут другие интересные познавательные передачи, коротенькие. Уважаемые слушатели Аюрведа Радио, Алексей, вам спасибо снова, что были с нами.
Спасибо вам, Олеся, спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за замечательные вопросы, за внимание к нашему эфиру. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.